Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я вас приветствую на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами уже встречаемся 75-й раз в рамках вот этого нашего цикла. Я каждый раз напоминаю, но потому что это важно, да, чем больше у нас передач, тем больше, так скажем, не то чтобы риск, да, но шанс людей включить телевизор там, или интернет и попасть на какую-то из наших передач и начать смотреть вот сегодняшнего выпуска. И хочется сказать, что это у нас, так скажем, мини-цикл в рамках большого курса, на котором мы с вами проходим уже не один месяц. Этот курс начинается у нас с огласительных бесед, и мы обсудили огласительные беседы, да, основные вопросы веры, потом обсудили вопросы, что такое покаяние для нас с вами, как к этому относиться, как настроиться, и изучаем страсти. Ну, собственно, цель нашей передачи, наших вот этих вот циклов, да, наших разговоров, наших бесед как раз о страстях. Для того, чтобы мы с вами научились их видеть. Да, видеть и анализировать прошлую жизнь, что очень важно. Потому что можно обмануться, придя в церковь уже взрослым человеком, зрелым человеком, думая, что у меня сейчас ничего вроде бы нет, хотя это неправда. Это просто наша внутренняя слепота не дает видеть свои грехи, оценивать свои поступки, мысли и чувства с точки зрения страстей. Ну, не у всех, конечно, но есть такие люди, у которых с этим проблемы. Но хотя бы прошлое мы должны проанализировать, потому что оно никуда не девается, оно с нами, да, это тот груз, который у нас с вами за плечами, надо его проанализировать. Поэтому сегодня мы с вами встречаемся вот в рамках этого курса «Гнев человека-убийца» 9-й раз, изучаем тяжкие грехи, и сегодня мы посвятим наш с вами разговор грехам родителей, то есть родительскими грехами. Что такое родительские грехи? Ну, это понятно, да, это грехи тех людей, которые стали мамами и папами. Зеленым у нас будет написано не потому, что они какие-то особенные, все черным, а это зеленым, потому что у нас карандаш кончился, поэтому будем работать с зеленым. Ну, так, чтобы вопросов лишних не было. Итак, давайте будем разбираться. Да? Что такое вообще родительство? Родительство – это, получается, вообще это дар, да? Дар Божий, то есть Господь дает мужчине и женщине ребеночка. Если человек будет думать, что на этом как бы все и закончилось, вот родили, как бы накормили, да, на ноги поставили, уже бегает, играется, как бы на этом достаточно, то понятно, что это не так, это недостаточно. Недостаточно родить, да, достаточно, ну, необходимо еще и воспитать. И поэтому многие родительские грехи, которые мы можем наблюдать вот в нашей жизни, в жизни наших прихожан, это как раз ошибки в воспитании. Да? Вот в чем они будут заключаться. Давайте мы сегодня разберем именно те ошибки, которые будут связаны именно со страстью гнева, потому что с другими страстями они тоже могут быть связаны. Когда, допустим, мы подаем какой-либо пример в... Но они как бы стекают из этого, да, вот из этих неправильных поступков, когда мы приучаем ребенка к тому или иному греху. Ну, давайте все по порядку пообсуждаем. Воспитание ребенка, детей с помощью гнева, крика, оскорбления, там, побоев несправедливых, там, каких-нибудь, да, издевательств и так далее. Вот, пожалуйста, это один из таких очень распространенных грехов, когда, к сожалению, у родителей не хватает внутренних сил, желания с собой бороться, непонимания, что это нужно сделать, да, вот начинаются вот эти воспитательные процессы на уровне истерик, да, на уровне битья там, и так далее. Что из этого получается? Из этого получается... Эффективно ли такое воспитание? Конечно, нет. Да, из-за того, что там неврастенники потом вырастают. И вся семейная жизнь – это один сплошной ор, да, сплошная битва какая-то. Это, конечно же, неправильно. Понятно, что мы не идеальные все. И понятно, что гнев есть у всех людей. он связан с другими страстями, например, с той же гордостью, да, самолюбием. Вот я пришел с работы, я уставший, я кормлю семью, а тут дети набросали все, разбросали, шумят. И хочется, мне хочется тишины, покоя, да, и я навожу порядок тем, что ору на всех, хожу и тыкаю каждому его ошибки. И думаю, что я делаю что-то правильное, да, и воспитываю же. На самом деле, если я это делаю вот с гневом и с криком, то я, получается, делаю это с грехом. И понятно, что ничего толком доброго с этого не выйдет. То есть воспитывать надо, это необходимость, это долг родителей, да, но нужно делать это с правильным настроем. Ну, с каким? Да, понятно, что мы все не идеальны, да, наши дети, они тоже копируют наши ошибки, это понятно. Но если, допустим, вы раздражились в этот момент, да, то надо делать все, чтобы в этот момент не разбираться ни с друг с другом, мужем, с женой, тем более не при детях это нужно делать, и тем более не разбираться с детьми и не наказывать их с гневом. То есть идти сначала успокоиться, прийти в себя, христиане могут это делать, уйди, помолись, покайся, да, приди в себя, разберись, и потом уже с холодным умом приди и разберись, кто из детей прав, кто не прав. Вот, допустим, в семье моих родителей было очень просто в этом плане, как бы, там не разбирались, кто виноват, кто прав, там все получили, как бы, и нормально. И в другой раз уже будешь думать, да, стоит там слишком шалить, чтобы привлекать внимание родителей. И тем более там не разбирались, кто там адвокат, там прокурор. Поэтому вот смотрите, дорогие мои, тут надо нам очень внимательно к этому отнестись. Понятно, что воспитывать нужно и наказывать нужно, да? Но под наказанием я имею в виду не избиение там, и нанесение увечий, тяжких там, телесных повреждений. Наказание может быть разным, да? Но это необходимо, потому что ребенок он не знает границ. Вот мы сейчас живем с вами уже несколько поколений, можно видеть, как постперестроечные родители, которые сами воспитывались вот, в мире без границ, уже воспитывают своих детей. И это очень своеобразное поколение, и это очень печально, когда ребенок, вот, допустим, взрослый разговаривает, он к ним лезет, что-то там свое мнение там высказывает, там капризничает и так далее. Его не приучили, да, что тут ты должен помолчать, тут ты должен посидеть молча, подождать и так далее. Это же специфика воспитания. Ребенок, он не воспитывается сам, его кто-то должен воспитать. Нас так Бог устроил, что мы друг от друга воспитываемся. Как-то мы с вами проговаривали в прошлых передачах, вспоминали про Маугли. Пример Маугли какой? То есть ребенок по какой-то причине попадает в лес, да, в джунгли, его ухаживают животные, он вырастает вместе с животными, и вот его снова находят люди. Это только в книгах про Маугли. Он там разговаривает, и он такой умный, и Тарзан такой замечательный. А в жизни все по-другому. То есть, если ребенок воспитывался с волками, он будет волком, он не будет человеком. И сколько бы там ни экспериментировали, такое существо человеческое уже не в полноценном смысле не человек. Он не может ни разговаривать, он не может социализироваться, общаться в обществе, там, становиться полноценным членом общества. То есть мы воспитываем себе подобных. И насколько важен вот этот подвиг родителей, да, подвиг родительства вообще, чтобы воспитать настоящего нормального человека, да, а тем более уже христианина, это еще тем более высокая задача. И если мы это делаем с помощью гнева, крика, оскорблений, то что получится-то потом? Мы таких же духовных инвалидов и воспитываем. Уже заранее с детства раненых, недолюбленных, да, которые сами не могут потом свою семью построить, которые не знают, как правильно решать проблемы, да, безинициативные, подавленные. Все изначально уже оскорбленные, униженные, забитые, перебитые вот такими родителями, да, орущими постоянно в комплексах. И вот мы начинаем духовные вопросы решать с помощью психологов. Да, вот какие у меня духовные там, детские травмы. Так вот, воспитывали бы нормально, никаких травм бы не было. Вы поняли, да? То есть вот это не метод, это грех. То есть в этом надо каяться и особенно искать причины, да, почему такое происходит в себе. Ну, особенно это происходит часто из-за того, что у человека нет сил, да, Ну, вот у маленьких, у молодых мамочек, у него, допустим, ребеночек, она уже устала, вот, и срывается на ребенке. Неприятно, конечно же. Поэтому вот смотрим, это грех. Дальше. Наказание, превышающее проступок. Я уже начал говорить о том, что наказание, оно должно быть. Наказ, это вообще по-церковно-славянски, это урок, вообще наказ. Поэтому тут речь идет не о битье, а именно о том, что мы границы показываем, да, ребенку, что тут можно так, так нельзя поступать. Если ты так поступаешь, то вот такие последствия, да, будут. Кому-то даже витамин R нужно прописывать. Знаете, что такое витамин R? Вот, ну, опять же, вспомни своих родителей. У нас был витамин R. Это у меня папа старший сержант, и, соответственно, ремень папы старшего сержанта, у него, соответственно, он висел. Его не применяли родители, сразу скажу, но он присутствовал. То есть, вот когда у тебя винтоминоз, да, ну, в этом плане, вот, вот сейчас выпишем витамин R. С такой советской пряжкой со звездой. Ну, на мне он никогда не отражался, естественно. Я на себе не чувствовал, что такое. Но я по логике вообще предполагал, что надо делать так, чтобы вот не привлекать излишнее внимание родителей. Поэтому, смотрите, дорогие мои, кому-то нужен витамин R реально. Вот выписывать его надо. Но надо со спокойным сердцем надо его выписывать. Вот как врач выписывает, да? Там какие-то ограничения, то получается у нас вот эта вседозволенность, она и рождает как раз человека вот такого, условно говоря, безграничного. Ничего доброго с этого не получится. Он же потом выйдет, в общество выйдет, а там ему быстро границы пропишут, да, социум-то. И вот этот вот ребенок начинает вам метаться, как же так, все не так. А если он изначально с детства уже знает, что хорошо, что плохо, да, когда родителям объяснили, что если ты так делаешь, то будет, допустим, грубо говоря, лишен будешь сладкого, да, то у ребенка начинается уже по-другому работать ум. Да? Вот даже такой пример, он вообще распространенный. Я думаю, вы тоже его слышали, вот по поводу английских школ. Да? По поводу английских школ. Очень интересное такое замечание. Это не из желтой газеты взято, это как бы я беру из лекции о развитии ума человека, мышления. В общем, смотрите, интересно очень получается. Вот в Англии сейчас существует два типа школ. Одна школа, где ребенку говорят, ты самый талантливый, вот тебе все, что нужно, что там, никаких наказаний, там, никакой такой особой дисциплины, ты творческая личность, ты там делаешь все, что хочешь, рисуй, пой, там, все замечательно. Казалось бы, классно, да? И другой тип школы, это там, где до сих пор секут розгами. Вот реально, без всяких там. Вот ты накосячил чего-то там, да, будьте, изволите получить. Вот как вы думаете, кто из каких школ получается? Ну, я думаю, вы, наверное, знаете, да? Что из школ второго типа, там, где до сих пор секут, и там жесточайшая дисциплина, получаются сэры, пэры, и правители, и министры. А из первой школы, где границ нет, и ты только такая вольная снежинка, творческая личность, получаются грузчики и автозаправщики, и люди, которые расставляют товары в магазинах. Они до сих пор это понимают, да? А мы все думаем с вами, что вот надо только либеральную часть гладить по головке, дарить подарки, целовать в макушку, и как бы на этом хорош. Ничего подобного, надо воспитывать, да? Воспитывать это значит иногда и наказывать. То есть ребенку показывают, что границы есть. И ребенку будет легче, если он будет знать, тут граница, он попробует, естественно, мы же со страсти у нас с детства, да, провокацию будет устраивать невольно. Будет знать, что граница на замке, все, можно спать спокойно. Поэтому наказание должно быть, но если оно превышает проступок, если мы срываемся с гневом, да, ребенок, допустим, ну, случайно что-то сделал. Бывает же, и не надо наказывать за все подряд. Вот он, допустим, ну, играл невольно, там, разбил вашу любимую чашку. Не специально, да? Ну, в ходе игры. Но покажите свое великодушие. Скажите, ну, ничего страшного. Главное, ты там живой, все. Ребенок скажет, о, класс, мама, папа меня любят. А если он случайно, не специально разбил эту чашку, а вы там его выпороли, да, то это уже несправедливо. То есть надо смотреть, где реально навредничал, да, ребенок. Ну, с холодным это головой надо, с холодным, конечно, делать. и нужно ему витамин прописать. А бывает, что и не надо, да? Бывает, поговорить нужно. А бывает так, родители говорят, что ребенок говорит: слушай, выпари меня, пожалуйста, быстрее. Мне легче, чем когда ты со мной вот так разговариваешь. Поэтому, смотрите, надо, конечно, действовать справедливо и без гнева. Тогда не будет унижения ребенка, да? Унижения его личности. Это очень важно тоже, да? Он будет знать, все справедливо, накосячил, получил, как бы, да? Оступился, подправили тебя. Но если мы срываемся, если мы несправедливы, то, конечно, это будет вызывать обиды у ребенка. Да? Следующий вид родительских грехов, связанных с страстью гнева, это, опять же, не проявление в виде какого-то ора, там, махания руками, там, ремнями, тапками, там, и чем попало под руками, что под руку попадется. Это не, так скажем, не проявление любви. Да? Безразличие родителей к занятиям детей. Чем занимаются дети, как они учатся, как ходят в школу, делают ли домашку, да? Как у них там дела в школе, как с одноклассниками, с кем ребенок там переписывается в интернете, сколько он занимается, тратит время на этот интернет и так далее. Вот это все нужно следить. И когда нам все равно, вот мы смотрим его только, знаете, внешне только, вот у него из носа ничего не течет, он сытый, мы ему купили там современный смартфон, дали безлимитный интернет, как у всех, да, купили одежечку такую, чтобы он был не хуже других, и как бы все, вот, воспитание там закончилось. Да ничего подобного, да. Мы же должны понимать, что мы должны вникать, чем ребенок наш занимается. Сколько таких смешных историй, я уже заранее смеюсь, но каждый раз получается так, как в ходе этих шуток, но родители каждый раз делают ошибки. Например, приходит мамочка и говорит: я своему ребеночку купила компьютер, ноутбук современный. Я говорю: зачем? Ну так, в шутку говорю, зачем? Ну как учиться? А я даже знаю, что это шалунище, еще тот еще, какой там учиться, он там будет зависать. Через полгода спрашиваю: ну как, учится? Наверное, уже английский изучил, еще за французский уже взялся. Она говорит: да нет, ночами сидит там, в танке рубится. Ну вот и все получается. Что изначально идея-то хорошая, неплохая, а учиться же должен, да? Но ты садись с ним, понимаете, тут ситуация же какая. Сиди с ним, обсуди сразу правила, да? Вникай, делай пароль, там, выключай Wi-Fi и так далее в своей квартире, там, чтобы был порядок. А то получается, что у нас мы доступ ребенку открыли в этот мир довольно нечистый, да, мир интернета, анонимный, нечистый, кто у него там в друзьях, какие он там посещает страницы, какую уже гадость он там уже не нахватал. А это же я оплатил. Я оплатил, я несу ответственность. Поэтому смотрите, дорогие мои, я оплатил, что этот мой ребенок общается с бандитами, я оплатил, что он общается с людьми низкой социальной ответственностью и так далее. Все что угодно сейчас через интернет происходит. И сколько разных этих трагедий, самоубийств детей, вот этого, этих акций Колумбайна, такого называемого, да, когда дети приходят в школу, вернее, подростки там приходят в школу и расстреливают там своих одноклассников, там, учителей. Это же все в том числе и идет оттуда, да? Там вот эти ценности формируются и транслируются, и насаждаются, да? И мы в этом случае что? Вот ты оплатил, и твой ребенок стал преступником, да? Или развратником там, и так далее, наркоманом, все что угодно, террористом. Это все происходит сейчас так. А мы думаем: а мы купили, чтобы он учился. Ну вот, вот и все. Поэтому безразличие – это тоже проявление гнева, как проявление нелюбви к своему ребенку. Вы понимаете, да? То есть мы должны все четко знать. Пока он несовершеннолетний, мы должны все знать хорошо про ребенка, чем он занимается. Дальше. Безразличие тоже. Тоже безразличие, только уже более, так скажем, худшего порядка, это для христиан, да, если вообще-то ко всем подходит, что мы вообще должны все заниматься, да, своими детьми, раз их Бог нам дал, мы несем ответственность. К духовному состоянию, безразличие к духовному состоянию. Но это касается не тех людей, которые, допустим, сейчас они пришли, им там 60-70 лет, пришли к вере, а их детям уже 40 там, и они воспитывались раньше, будучи в неверующей семье, сами эти родители их воспитывали и были неверующими, к ним это не относится, потому что как можно спрашивать то, что не было, да? Это относится к тем христианам, у которых они уже христиане, и у них уже дети есть. Вот сейчас, да, сейчас упускаем эту возможность и не смотрим за духовным состоянием своего ребенка. Это тоже очень важно понимать, дорогие братья и сестры, что мы как несем ответственность. Вот у нас есть такая традиция крестных брать на крещение, да, и мы говорим такому человеку, вот у тебя ответственность перед церковью за этого ребенка. Ну, теоретически да, но практически это несет ответственность родитель. Да, ведь это мы должны сами отложить свое сидение в соцсетях, взять закон Божий там, или сказки какие-то добрые, и сидеть и на ночь читать с ребенком, обсуждать с ним, разговаривать, закладывать сейчас, да, потому что то, что мы заложим там до 7-летнего возраста, до 9-летнего возраста, 10-летнего, это все потом будет давать плоды. А не когда-то там, когда мы мечтаем, что вот когда-нибудь мы там займемся духовной жизнью ребенка. Вот сейчас надо заниматься, да? Когда он еще тебе доверяет, когда он с тобой, когда он в тебе нуждается. Придут годы, когда там 12-13 лет он уже не будет уже так сильно доверять. А вот тот возраст, когда еще ребеночек в тебе нуждается, там-то и нужно вкладываться. Но мы хотим в Ютубе посидеть, в Инстаграме фоточки там какие-то свои попостить. Поэтому смотрите, дорогие, вот это очень важно, что если мы хотим, чтобы наши дети были христианами, надо, чтобы мы вкладывали в них. И если мы это не делаем, это тоже грех. Это тоже грех. Вот проанализируйте, пожалуйста. Дети у нас учатся не словами. Дети у нас учатся, вообще мы, люди, учимся делами, да, так скажем. То есть мы видим поступки, и это вот получается неосознанно, но мы копируем, да, ребенок копирует папу, девочка копирует маму, и в этом есть как положительный момент, так и отрицательный. Отрицательный в том, что если мы видим, что наши папы и мамы, наши родители, уважаемые нами люди, поступают неправильно, пьют, курят, там, блудят, там, все что угодно делают, то мы начинаем это воспринимать как норму, правда? Поэтому мы, дорогие взрослые, дорогие родители, мы должны посмотреть внимательно, что подавали ли мы добрый пример, да? А это в чем проявляется? Проявление в том, что мы, допустим, не гневаемся, да? Что мы справедливы, что мы не разбираемся при детях с женой, там, с мужьями, что мы помогаем там бабушке, дедушке, что помогаем кому-то, ходим в храм, там, читаем, мы добрые, мы открытые, мы настоящие, да? Пример трезвости, правильного уютного какого-то праздника семейного. Никогда там взяли там и напились там все, да, праздник себе устроили. А именно доброго, да, настоящего, искреннего, с открытым сердцем, понимаете? И ребенок, он уже это впитывает, и он будет понимать, что, допустим, вот мой папа, он не просто там диванный аналитик и потребитель пива, да, а что вот он работает, что он спортом занимается, что мы там бегаем по утрам, там, куда-то что-то делаем, да, чему-то добиваемся. И ребенок тоже такой же будет, захочет такой быть, как папа. Или он, девочка видит, что мама хозяйственная, добрая, там, умеет готовить, любит всех, там, в семье порядок, уют дома, так она тоже такой же будет. Не надо потом кулинарных курсов. У нас кулинарные курсы происходят из-за того, что почему-то добрые мамы не учат своих добрых дочерей готовить. А потом у нас удивляемся, почему у нас семьи расклеиваются. Да? То есть вот не подавали доброго примера, братья и сестры, это очень важно проанализировать. Я понимаю, что это очень трудно свою жизнь вот с этой точки зрения на нее посмотреть, но не надо теоретически в нем каяться в этом, да, что там я теоретически не подал примера, но старался ли ты, вот в чем суть вопроса, да, вот это надо оценить. Если старался, не получалось, это одно, а другое дело, когда ты вообще не старался, вот, показывал весь свой негатив, да. Научали греху, вот это еще более важные вещи, Одно дело добра ты не мог показать, а другое дело, когда ты специально ребенка учишь злу, да? Когда ты специально учишь греху. Он учится, опять же, не то, что там ты сел и говоришь, дорогой сын, давай-ка мы с тобой пойдем грешить. Да нет, ты сам так делаешь, не скрываешь это, при ребенке все это, он это видит, естественно, он будет таким же. Поэтому вот проанализируйте, пожалуйста, да? Но времени у нас не так много в передаче, хочется более так сжато давать, братья и сестры. Неразумная любовь – это тоже проявление зла на самом деле, когда родители настолько удушающе любят своих детей, что не дают им и не развиваться, не становиться самостоятельными, да? Не даже делать, может быть, где-то самостоятельно ошибок или делать какие-то пути. Вот надо, чтобы он вот здесь у юбки сидел, да, и получает в итоге маменькин сынок, который потом ни семью не создать, ни ответственность нести, ни родине послужить, никому. Ни Христу толком, да, не может. Поэтому вот эта вот неразумная родительская любовь, она тоже такая серьезная проблема, но я думаю, что она даже, может быть, заслуживает даже отдельных разговоров, но, наверное, не будем, сейчас не будем. Я думаю, что по этому поводу много уже что сказано. По крайней мере, вот мы должны понимать, проанализировать свое отношение к ребенку, чтобы мы не рассматривали как его свою собственность, его как свою собственность, да, что это тоже личность, которая должна развиваться, и мы должны дать ему толчок для этого развития, да, а не потакать всем страстям, лишь бы он тут сидел у меня, и я наслаждался, какой он замечательный. Не готовим ребенка к исповеди, что тоже нужно делать обязательно, братья и сестры, к таинствам церкви, не научаем любви к церкви, да, потому что сами мы через силу христиане вот и не можем научить. А к исповеди обязательно надо готовить, это должна быть обязательно специальная беседа с ребенком. Вы же знаете, как он себя вел, да? И с любовью аккуратненько надо напомнить, потому что дети не помнят своих грехов. Вот вы их толкаете к исповеди, иди к батюшке. Так батюшка откуда знает? Это столько, знаете, анекдотов, когда ребенок приходит, на тебя так смотрит, а ты откуда знаешь, как он там себя вел, да? И говоришь, ты маму не слушался? Он говорит, слушался. Ты там сладости там таскал? Там? Нет. Да? Он в итоге праведник, а ты тут вот сидишь, тут мучаешь. Это вы должны, дорогие родители, сделать. Посидеть с ним, может быть, на бумажечке с ним написать, обсудить, покаяться, поклончики дома поделать, а потом уже к исповеди вести. Потому что вот эта вот неподготовка к исповеди и к таинствам, она приведет к формализму в итоге. Да, ведь? Когда мы до 6 лет его ведем просто так, ребенка, а потом ему 6 лет, надо исповедовать, мы такие, запустили, и все. Он походил несколько раз формально, не умея готовиться к исповеди. И в итоге мы удивляемся, почему у нас подростки из церкви ушли. Потому что они внутри протестуют против этого, этой пустоты. Понимаете? Которая у них пустота не там в церкви, а у них пустота. Неподготовленная. И вот один важный пункт, на котором хочется закончить сегодня. Не оплакиваем грехи детей. Это тоже очень важно. Если они наше продолжение, если мы их не научили добру и научили злу, и они впадают в ошибки, очень часто похожие на наши, но потому что они от нас берут, да, все, то мы, братья и сестры, видя грехи наших детей, должны их тоже оплакивать в своей молитве. Каяться Богу, что, Господи, прости моего ребенка, это я научил их. Это он от меня такой. Это я являюсь вот той веткой, на которой этот плод вырос. Прости меня и прости его. Ну, на этом, дорогие братья и сестры, закончим сегодня. Я думаю, что и так все понятно. Тут никаких супероткрытий нет. Благодарю вас за терпение, за внимание к нашей передаче. Ну, и даст Бог, встретимся и продолжим дальше. До свидания.